Мантру невозможно услышать сразу. Мы привыкли к традиции киртана или повторения джапы. Но почему мы повторяем постоянно одно и то же? Потому что мантру невозможно услышать сразу. Трансцендентный звук. И все духовное в материальном мире трансформируется в материю, материальное. Поэтому трудно услышать трансцендентное по этой причине. Нужна определенная сосредоточенность. Определенный тип взаимоотношений, то есть медитация, то есть нужно установить ум по-другому, должным образом. И как же этот ум установить должным образом? При помощи самой же мантры. Эта же мантра, этот звук мантры поможет нам услышать ее. И установить отношения с полным целым. Человек обретает бесстрашие, осознав полноту. Если он пребывает в полном целом, он становится самодостаточным, удовлетворенным, счастливым. То есть суть сознания Кришны заключается в том, что пребывать в полноте, в постоянных взаимоотношениях со Всевышним. Эта полнота описывается философски, описывается с позиции логики и с позиции взаимоотношений. С разной точки зрения на это. Но все это описание полноты. Есть гьяна-йога, есть медитация, есть бхакти-йога. Различные способы осознать полное целое. Итак, мы видим, что эта полнота, она пронизывает собой все. Как система варнашрама-дхармы, как семейные ценности, как законы подвижных и неподвижных объектов, существующих вместе, как движение звезд галактики, как вселенские законы. Во всем можно наблюдать эту полноту. И таким образом нужно осознать свое единство с полнотой. Мы наделены также этой полнотой свободы выбора. И поэтому можем использовать по-разному эту свою способность быть полным, самодостаточным, связав свою жизнь либо в материальном мире, либо с духовной жизнью, и даже в области материи. У нас есть много выбора, как использовать свою полноту выбора с той или иной гуной материальной природы, с тем или иным обществом, с той или иной философией. Но пока мы не обратимся к полному целому, человек не будет удовлетворен. И что означает обратиться к полному целому? Это лишь обращение, то, что мы сейчас, это несколько философский настрой, чтобы услышать следующие мантры, есть обращение. Если мы не услышали обращение, то, может быть, и мы не можем идти дальше сейчас, к следующему стиху. Потому что это возможность познать, как бы, следующие ступени. Как же обратиться к этой полноте? Сначала мы признаем, что есть полное целое. И мантра Ом Пурнама Дах Пурнама Дам помогает нам это понять, что существует полное целое, полнота. Где мантра первая? Кто-то помнит вчерашнюю тему по комментарию Шрилы Прабхупады? Произвольно кто-то может говорить сейчас, что он помнит со вчерашнего дня. Активнее, активнее. Можете открыть еще Панишат, сейчас заглянуть туда в комментарии. Мы просто читали. Читали комментарии Шрилы Прабхупады. Ничего нового нет, вы должны помнить.
Шрила Прабхупада раскрывала о том, что слог Ом, потому что это Бхагаван, что это верховная личность Бога.
Он объяснял, что такое полное целое. Так. И что же такое полное целое?
Часть, 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 часть,
все три аспекта вы говорите.
Личность.
Это личность.
Все исходит.
Если все три аспекта, то почему мы говорим личность? Почему не сказать тогда и Брахман, и Параматма, и Бхагаван? Но мы говорим личность Бога, именно вывод такой.
Все включает, личность все включает.
Значит, что такое личность? Это аспект или объект?
Это объект.
А все остальное аспекты. Есть огонь, это объект. А свет и тепло – это аспекты. Так вот, Бхагаван к какому относится, к какой категории какой? Аспекту или объекту?
Объект.
А остальные – аспекты. Поэтому на этом основании первичным считается Бхагаван. Так. Источником Брахмана, Брахмана и Параматмы является Бхагаван. На этом основании. Поэтому делается вывод окончательный, что полное целое, из которого все исходит, и обладая также своей полнотой и полноценностью, и при этом он остается неизменным, тем же самым. Например, если вы раздали все свои деньги в долг, вам потом трудно вспомнить, кто вам сколько должен, не так ли? Если полное целое, то есть Кришна, личность Бога, распространяет себя во множество, множество энергий, забывает ли он об этом? Утрачивает ли он совершенство свое или полноту? Нет, все остается совершенным в его полноте, полностью под его контролем находится. Полностью имеется. Не имеет недостатков. Не впадает в иллюзию, не ошибается, чувствует совершенность. И он никогда не обманывается, не обманывает никого. Он не имеет никаких недостатков. Таким образом, мы пребываем в Кришне на самом деле. Вот эту тайну открыл нам Шрила Прабхупада. Не просто в материальной вселенной, или в каких-то материальных обстоятельствах, или в Брахмане, или еще где-то, а непосредственно в Кришне. Это очень удивительный момент, который открывает нам Шрила Прабхупада, комментируя Иша Панишат. При этом невозможно это опровергнуть, эту установку, верно? Что касается Брахмана, Параматмы и Бхагавана, невозможно опровергнуть этот логический вывод Шрила Прабхупада. Что дальше говорит Шрила Прабхупада? Это первый абзац его комментария. Что еще он говорит? Да. Учимся мы так.
Вы говорили, что стих нам ни о чем не говорит, а очень важен именно комментарий Шрила Прабхупады. Именно комментарий Шрила Прабхупады раскрывает нам этот стих.
Это я говорю, да.
А это вы говорили.
Это я говорю. Не Прабхупада про себя так говорю. Да. Это я про Шри Прабхупаде так говорю. Да. Я так и думаю. Если бы не было комментария, что могли бы мы понять в этом стихе? Потому что есть много комментариев, также имперсоналистов этого стиха. И он практически непонятен становится в их трактовке. Может быть, еще более запутанный комментарий, чем стих в каком-то смысле. Еще сложнее становится. Что же дальше? Идем по комментарию.
То, что все, что исходит из Бхагавана, является, то есть Бхагаван является совершенным. Все, что исходит из него, тоже является совершенным. То есть и материальный мир, он совершенный. Потому что он самодостаточен.
Но прежде всего, Прабхупада говорит в следующем комментарии о чем? Что он обладает полное целое, он обладатель. Он называет его обладателем. То есть, видите, это уже как бы мы в преддверии самой темы Иша Панишат. Если мы понимаем полное целое, но еще есть обладатель полноты. Вот. Личность Бога означает обладатель. Вот о чем речь идет. У которого сколько энергии? Безграничное количество энергии. Так. И он при этом остается всегда обладателем. Так? Не забывает об этих энергиях. Не теряет их. Ничего у него не портится. Не выходит из строя. Но как это еще объяснить? Приводите еще какие-то примеры.
Все исходит, но ничего не убывает.
Не убывает.
Вчера пример Солнца приводили.
Пример Солнца. Очень хороший пример Солнца. Пример Прабхупады классический. Солнце не истощается, когда излучает такое количество энергии.
И светит и демоном, и демоном.
Да, она равная, поддерживает полноту всех. независимо от качества, от качеств людей и прочих поступков, все имеют энергию поддержания. Это полное целое. Потому что все находится внутри полного целого. Какие качества вы уже чувствуете в полном целом, когда мы это описываем? Если он такой беспристрастный ко всем. Какие вы можете еще стихи из Бхагавад-гиты Силиста привести относительно этой темы? Что Кришна говорит о себе? Это Арджуна говорит, да, как абсолютную истину его описывает. Так. Когда вселенскую форму, то же самое. И что, Кришна? Что он равно ко всем относится, никому не завидует. Соответствует обладателю, да, и в этой полноте есть много всего разного, и он никому не завидует, равно ко всем относится. Что еще можете сказать на этот счет? Ахам сарвайся прабаво, то же самое он говорит, обладатель и материи, и духа, всех энергий. Раджа виде раджа гухим, что это наука, царь знания. Так, высшая наука. Далее что? По абзацам.
О живых существах.
Что о живых существах?
Они конечные и полноценные, также частицы. Полного тела.
Так. Что о крошечных частицах говорится?
Что у них есть все возможности для познания полного целого.
Господь находится не внутри нас, а мы находимся внутри Господа.
То есть крошечная полноценная частица. Но можно возразить, что она не совсем уж полноценная, она имеет недостатки. И Прабхупада уже говорит, то есть в видении уже говорилось, что есть четыре недостатка обусловленной души. А здесь говорится, что она полноценная.
В отрезке времени есть эта свобода выбора.
И что Прабхупада утверждает, что неполноценно их знание всего лишь на этом. Они полноценны по своей природе, но их знание о полном целом не полное. Поэтому они выглядят неполноценными, пока они обладают знанием о полном целом. То есть речь идет о сознании. И что у человека этот шанс есть. Понять свои взаимоотношения с полным целым, познать его. Итак, Прабхупада приводит затем пример тела и руки, что рука, она связанная с телом полноценно, отрубленное от тела неполноценно. Что человек не может наслаждаться чувствами, пока не связан с полным целым, не может наслаждаться в полной степени, испытывает недостаток всегда наслаждения. Есть пример рыбы и воды, что пока нет воды, рыба не будет ничем не удовлетворена. Такие примеры. И вывод каков, что человек должен служить полному целому, так же, как часть служит полному целому телу. Часть тела служит целому телу. Такой вывод делается. Теперь мантра первая. Ишаваси мидам сарвам яд кинча джагатям джагат. Тена тяк тена бунчдага. Магвитхакайся свитханам. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо, и выделено ему как его доля. И не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Вот оно, сознание Кришны. Хорошо понимая, здесь описывается. Это нужно сознавать, это нужно помнить. Почему здесь утверждается, что это нужно помнить? Нужно хорошо понимать. Зачем дается такое утверждение? И что значит хорошо понимать это?
Хорошо понять, значит применять.
Если говорится, что это нужно понять, значит, имеется в виду, что человек этого не знает. Не знает об этом ничего.
Потому что он забывает.
Да, да, он забывает об этом. Значит, хорошо понимать, хорошо, значит, не забывать. Знать и не забывать, значит, хорошо понимать. Хорошо понял, имеется в виду, запомнишь, будешь помнить. Не забудешь об этом.
Смотрите.
Да, мы же это понимаем время от времени, так? И время от времени также забываем. Это известно, что живое существо забывчиво по своей природе, поскольку не связано с полным целым. Нам самим очень трудно поддерживать свою память. Самим, самостоятельно. Это нужно постоянно делать усилия, садану определенную. Каждый день тренировать свой ум, шлоки вспоминать, например. Утрачиваем, все это мы утрачиваем. Поэтому здесь говорится, нужно хорошо это понимать. Что есть обладатель всего. Это нужно запомнить очень хорошо и никогда не забывать об этом. Потому что от этого принципа зависит уже все остальное в жизни человека. Это Парибхаса Сутра, главная как бы, сутра и Шипанишат, вокруг которой уже излагается вся остальная тема, центральная тема. Достаточно знать эту шлоку, говорится. Вот это то, что нельзя забывать. И Шрила Прабхупада уже в комментарии к введению, то есть в обращении, уже как бы указал этот момент, что он обладатель. То есть он владелец, так скажем. А теперь в этой мантре говорится, что это нужно хорошо помнить, не забывать об этом. Это самый важный момент в этой шлоке. Как есть два правила всего, да, у нас в сознании Кришны помнить Кришну, никогда не забывать. Два правила получается. Живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему, как его доля. Не посягайте ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Вопрос, живое и неживое. Почему утверждается то и другое? Почему не сказать все? Но здесь еще конкретизируется. Что имеется под словом «все» – живое и неживое. Ну, почему в таком аспекте говорится?
Человек хочет подчинить себе материю.
Подчинить живое существо не всегда придет в голову, потому что у живого существа есть своя гордость и свобода выбора. Никто не соглашается на это. Но подчинить себе неживые предметы – это мое законное право, кажется. Не так ли? Конечно, подчинить человека, который не обладает разумом и силой, тоже легко. Но это вопрос уже, видите, спорный. Потому что меня могут подчинять, или я могу подчинять. Вопрос спорный, временный. Я могу согласиться, что лучше с этим не связываться. Лучше не подчинять никого и не подчиняться никому, быть свободным. Это касается живых существ. На самом деле их невозможно подчинить. Эксплуатация не означает, что вы подчинили человека. Это лишь внешний фактор. Само живое существо никогда не может подчиниться никакому насилию. Невозможно. Вы можете это, конечно, осуществить физически, но душа никогда не примет это. Были всякие рабовладельческие строи, другие устройства, которые как бы эксплуатируют людей, но никогда люди не чувствуют себя удовлетворенными при этих обстоятельствах. Ни одно живое существо не испытывает такого счастья, когда оно свободно. Но что касается неживого, это ресурсы природы. Их эксплуатируют без спроса фактически. Если это никому живому не принадлежит, видимому, это автоматически мое. Каждый на это заявит право. Автоматически. И с чего все начинается? Именно с этого все начинается. Эксплуатация живых существ связана с эксплуатацией неживой материи. Кто же обладатель этой неживой материи? И тогда начинаются конфликты между живыми существами. И за неживой материей фактически люди сражаются. Понятный момент, верно? Другой причины нет сражаться с живыми существами. Мы можем дружить, любить, там, не знаю, танцевать, петь, то, культура какая-то. Но поскольку есть ресурс материальный, неживой, так сказать, и, да, который вот как раз здесь я могу его использовать, подчинять как угодно, как мне заблагорассудится, этот ресурс, и из этих ресурсов уже конфликты между живыми существами, уже эксплуатация самих живых существ. Поэтому здесь говорится, и живое, и неживое все принадлежит Верховному Господу. Для обычного человека это кажется просто абсурд. Просто абсурд. Пока он не услышит это от истинного источника. А Прабхупада сказал одному человеку, что ты вор, потому что берешь песок на берегу земли и из него делаешь свой стекольный завод, строил стекло. Ты воруешь у Бога. Для западного человека это просто абсурд такое утверждать. Такое в голову никогда не придет. Но именно это и является причиной, это воровство, является причиной беззакония между людьми. Пока мы не сможем понять, что неживое это тоже энергия Бога. Видите, какая интересная вещь? Это нужно хорошо понимать, говорится в этом стихе. Как это все принадлежит Богу?
Он еще состоит из Бога, поэтому вот песок. Вот так, да?
Проблема в другом, что человек не знает, как это ему принадлежит. Например, вы приходите к кому-то в гости и говорите, вот этот предмет, он же тебе не нужен, он у тебя лишний. Можно я его возьму бесплатно? Да, бери. Ну так же, ну, да, это Богу принадлежит, но ему же этот песок не нужен. И море-то ему не нужно тоже. Вообще у него все есть, он самодостаточный. Я могу взять это без спроса. Так мы нарушаем отношения. Например, если вам кто-то что-то дает бесплатно, каков этикет? Что вы должны почувствовать, что вы должны подумать? Да, хотя бы благодарны должны быть. Но люди-то утратили эти отношения. То есть благодарить Бога это главный религиозный, в принципе, заповедь. За все его благодарить нужно. Это главная практика фактически религиозная. Спасибо тебе за пищу. Спасибо тебе за этот дом, который я смог построить. Спасибо тебе, что у меня есть семья, что у меня есть здоровье. Вот так они обычно молятся и говорят. Ну дай мне еще. Спасибо за это, но дай мне еще чего-нибудь. Но они благодарят. Это религиозность. Здесь Шрила Прабхупада объясняет. Давайте почитаем. Итак, что такое Парибхаса Сутра? Мы упомянули сейчас это слово. Должны запомнить. Здесь в этом материале это разъясняется. Хорошо. Парибхаса Сутра это главная идея, которая объясняется и доказывается всеми остальными высказываниями произведения. То есть все остальные стихи, они просто раскрывают Парибхаса Сутру. Пари двигаться вокруг. Бхаса – наставление, речь. Сутра – это афоризм, выражающий сущность всякого знания в самой сжатой форме. Значит, Парибхаса Сутра что означает? Все вокруг этого как бы изречения, утверждения. Главное, центр всего, центральное. И здесь приводятся примеры Парибхаса Сутр из других писаний. Например, Брахма Самхита, вы знаете Парибхаса Сутру. Какая главная мантра, вокруг которой, которая раскрывается во всех других шлоках? Изначально. Как она звучит? Ого. Никто не знает. Кто не знает Парибхаса Сутру Брахма Самхиты? Ишвара, Парама, Кришна, Сарчитананда, Виграха, Надир, Адир, Говинда, Сарвакара, Накарана. Бхакти Расамрита Синдху, здесь тоже нектар преданности есть Парибхаса Сутра. Аня Пхилашита Шиньям, Гьяна Кармади Навритам. Помните, да? Шримад Бхагаватам, первая песня. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Джанмадье, Сьяйтага и так далее. Парибхаса Сутра. С самого начала. Первая мантра, первая песня, первая глава, первая мантра. Прибас Сутра. И вот сейчас это мы как раз читаем Парибхаса Сутру. Здесь есть объяснение. Давайте почитаем вместе. Первый абзац читает у нас кто хочет прочитать? С выражением, с чувством. И полностью реализовано. Кто прочитает? Что-то мужчины совсем у нас. Одни камеры наставили и вообще отключились. Камеры включили, а сами отключились. Да. Читать с выражением и полностью реализовано.
Первый абзац.
А все следят, как он будет читать.
Физическое знание непогрешимо, потому что не сходит по цепи совершенной ученической преемственности духовных учителей, которая начинается с самого Господа. И поскольку первое слово ведического знания произнес сам Господь, источник этого знания трансцендентен. Слова, связанные с Господом, называют апауру-шеей. Это значит, что они исходят от личности, не принадлежащей к материальному миру. Существо, живущее в материальном мире, имеет четыре недостатка. Оно склонно совершать ошибки, заблуждаться, обманывать других и наделено несовершенными чувствами. Ограниченный этими четырьмя несовершенствами, человек не способен дать другим знание, совершенное знание. Веды не созданы несовершенными живыми существами. На заре творения ведическое знание было изначально вложено Господом в сердце Брахмы, первого сотворенного живого существа. А Брахма, в свою очередь, передал это знание своим сыновьям и ученикам, которые продолжают распространять его и поныне.
Ну как вам этот абзац? В чем сила этого комментария? От чего Шрила Прабхупада отталкивает здесь? Отталкивается, чтобы доказать эти свидетельства. Почему он не погрешим? Верно. Если мы принимаем верховную личность Бога, все остальное автоматически доказывает. Так? Это главная установка. Поэтому вообще это Ишавася, концепция самая важная. Что в центре всего Бог. Прежде всего это нужно понять, что есть Бог, полное целое существует. Остальное уже на этой основе легко и логично объяснять. Поскольку Он источник всего, источник также всех знаний. Значит, первое знание зашло из Него. Первое слово веды зашло из Него. Логично? Можно провернуть? Нельзя это провернуть. Что Он первый, кто дал веды. Он единственный знаток вед на самом деле. Веданта крит ведавит эвачахам, говорит, что я и знаток, и составитель, и цель вед. В трех аспектах. Второй абзац, кто прочитает с выражением? Давай.
Господь есть Пурна. Совершенны. Поэтому он не подчиняется закону материальной природы. Напротив, природа сама подчиняется его воле. Но живые существа, неодушевленные объекты, подвластны закону материальной природы. И, следовательно, в конечном счете энергия Господа. Ишапанишад составляет часть Яджурведы, поэтому она содержит информацию о том, кому принадлежит все существующее во Вселенной.
Кто-то помнит такой Яджурведа? От слова Ягья. Это знание, как удовлетворить верховную личность Бога при помощи определенных яги. Итак, Господь есть Пурнам. Но здесь говорится, что поэтому он не находится в подчинении материальной природы. Но она тоже Пурнам или нет? Да.
Она
тогда в чем разница? Он Пурна. И она тоже Пурна.
Она исходит.
Да. Она полна только когда с ней. Она совершенна. А он независим. Сам.
Да, здесь говорится о законах материальной природы.
Она поддерживается.
Его законами.
Она поддерживает его законами, но у нее есть еще свои законы, которые на него не распространяются. Так? Интересный момент. Полноты. Она тоже Пурнам, что исходит из полного целого. И существует вместе с ним, одновременно. Нельзя сказать, что он не Пурнам. Но наделяется своей независимой полнотой. У нее есть свои законы, которые не распространяются на Верховного. Это понятно? Она одновременно пурнам и непурнам. То есть, когда она подчиняется его законам, она пурнам. Когда не подчиняется законам и хочет эти законы навязать ему, она не пурнам. Не способна это сделать. Следующий абзац.
Мне книжки жмут.
Могут дать книжку?
Две. Три. Ага. Все во Вселенной принадлежит Господу. Это подтверждается в 7 главе Бхагавад-гиты 7.4 с 4 по 5 стих, где обсуждается пара и апара пракрити. Элементы природы – земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и эго – относятся к низшей материальной энергии Господа. Апара пракрити, тогда как живое существо, органическая энергия относится к пара пракрити, высшей энергии Господа. Обе энергии пракрити исходят от Господа. Таким образом, в конечном счете, Он является владыкой всего сущего. Все во Вселенной относится либо к пара, либо к апара пракрити. Поэтому все в мире принадлежит Верховному Существу.
Так, здесь конкретно говорится, какие энергии. Так? Что такое пракрити?
Природа.
Сколько тут насчитывается пракрити в основном?
7, 8, 2.
Пара
и апара.
Пара? И апара пракрити. Кто может объяснить, что такое апара пракрити?
То, что материально.
Объясните ее. Вы сейчас перечислите элементы, но объясните, что такое энергия апара пракрити.
Она не обладает сознанием.
Низшая, грубая, внешняя.
Низшее что означает?
Неодушевленное.
Низшее, может быть, неодушевленное, еще как?
Подчиненное.
Подчиненная энергия. Так. И есть другая энергия? Пара прокрытия. Кто ее объяснит? Если мы можем сказать, указать на материальные элементы апара пракрити, которые мы воспринимаем и которыми пользуемся, то как, на что мы укажем, описывая апара пракрити? То есть пара пракрити, пара.
Да.
Где она?
Живое.
А как вы видите его? Живое существо? Да. Видите? А пара прокрытия, тело.
Авторитет.
Сознание, свобода, выбора.
Ну, смотрите, мы же согласились с этим, что есть пара и пара прокрытия. Но на каком основании?
Потому что живое.
А что ж такое живое, что ж такое пара?
Там, где есть пара прокрытия.
Сознание выбора.
Сознание. Это не что иное, как сознание. Так. И если материя апара прокрити низшая, почему она обладает названиями и формами?
Потому что есть высшее сознание. Если бы не было высшего, тогда не было бы низшего.
Если это низшая подчиненная энергия, почему она обладает формой, названиями, качествами разными?
Если душа пограничная, а у этой она должна есть источник, из которого она изучена.
Ну, смотрите, она подчиненная.
Да,
она подчиненная. Но она обладает независимым качеством. Чего же она подчиненная?
Благодаря сознанию.
Потому что все исходит из
сознания, определяет форму.
Сознание определяет форму, поэтому она подчиненная.
Да.
Так, есть формы жизни, скажем, какие-то, они определяются сознанием. Так. Еще как она подчиненная? Мы видим горы, реки, такое разнообразие, тут всякие вот небеса, тут облака, тут всякие стихии, взаимодействия, тут события. И что это такое? Это все область апара-пракрити. Откуда столько явлений в подчиненной энергии?
Свобода выбора, как бы, обладает неограниченной зависимостью. Разнообразие.
Вот они берут, соединяют какие-то элементы. Ядерная заливка, конечно, подчиненная. Все разрушает. Все. Я говорю, нет, не нужно, а она меня разрушает, и все.
Кто-то обладатель воли.
Человек стареет, он говорит, не хочу, а он все равно стареет под влиянием апара прокрытия, какая же она подчиненная.
Она закону подчиняется.
Подчиняется.
Как вот
только полному целому подчиняется. Вот. Нужно понять, у кого она в подчинении. Она зависит от полного целого, как и мы все. Никому больше она не подчиняется.
Но мы же тоже подчиняемся.
Да, как вы объясните термин подчиненный?
Зависимый.
Зависимый. Еще?
Производный. Производный.
Производный.
Исходящий из полного.
Исходящий. Следствие.
Временный.
Временный. Подчиненный и? Может быть, и не временный подчиненный. И выполняющий волю. Исполняющий волю. Итак, если материальная энергия апара прокрити, то чью же волю она исполняет? Если она низшая энергия, то почему она не подчиняется мне? Значит, она выполняет чью-то другую волю. Так. Понимаете? Так мы можем понимать, что есть полное целое, источник. Что существует пара прокрити над ней. Пара, высшая энергия, которая является как бы господствующей энергией. И что же такое пара прокрити?
Это абсолютная власть. Изначально.
У нас мата же больше философски активны, чем мужчины. Мужчины практически все пассивные. В чем же секрет? Что наша мужская энергия перестала мыслить. Она превратилась в апара прокрити. Вы же Пуруша, вы должны знать, что это хорошо.
Что он обладает совершенным разумом.
Значит, когда мы видим разнообразие апара прокрити, что мы видим?
Мы видим
что? Мы видим? Пара прокрити. Мы видим косвенное проявление пара прокрити. Правильно. Вот. Мы видим разум. Мы видим разум. Вот. Это нужно хорошо понимать, не забывать. Так? Тогда будет понятно, что это не мне принадлежит. Не я создал эти горы, не я создал эти реки. Это же просто все. Это не мое. Это же просто все. Это факт, говорит Прабхупада. Это никакая не выдумка. Это прямо перед глазами. Это не мое творение. А означает, что я здесь хозяин. Пара и пара прокрытия. Очень важно понимать это.
Когда если мы берем, мы являемся ворами, да?
Да, мы являемся ворами. Что бы мы ни взяли, мы воруем тогда.
Человек тоже пытается что-то творить в материальном мире. И поэтому он считает Пуруша, да?
Поскольку он высшая энергия, частица высшей энергии, он может взаимодействовать с низшей энергией, что-то контролируя, что-то творя здесь в этом мире. Но поскольку и душа, частичка, джива, и материя подчиняются только одному источнику, он не может это делать непосредственно.
Использует.
Он не может это делать непосредственно. Допустим, вы можете войти в чужой дом и взять какой-то предмет и уйти. Но это наказывается. То есть вы не должны это делать непосредственно, вы должны через хозяина это решать. Обладателя. Спросить разрешение, допустим. Могу ли взять этот предмет? И тогда вы можете взять этот предмет. Не нарушая законы природы, никакой ответственности не несете за это. То есть мы забываем о полном целом, об этих отношениях. Что и природа связана с полным целым, и я связан с полным целым. Я должен знать, что есть хозяин. Обладатель. И он мне доделяет этот свой выбор не для того, чтобы я нарушал законы природы, а для того, чтобы строил с ним отношения.
Для этой
цели все создано, да. Понимаете теперь. Для этой цели создано, чтобы человек мог строить отношения с Богом, живя в этом мире. Просто поддерживать существование, одновременно может строить отношения с Богом. Одновременно. Работая, принимая пищу, творя в этом мире, получая знания. Это все различные способы общения с Богом, на самом деле.
А можно сказать, что это еще забота о живом существе?
Забота о живом существе, это тоже, да, понимание, что все принадлежит Богу, и сострадание, все исходит из этих отношений, безусловно. Эта область все пара прокрытий, вот она. Вот так она действует. Так, это понятно?
Через эти взаимодействия проявляются и качества, и...
Вы успеваете фиксировать что-то, или вы просто слушаете и запоминаете? Вы все это забудете через полчаса.
Не успеваю.
Да-да-да, мы можем забыть сами, саму, как бы про ману забыть можем.
А мы все запишем. А
можно самое главное записывать?
Ну да, можете на доске фиксировать кто-то.
Бишар пишет.
Вы же видите, что занятия идут в духе обсуждения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Если мы сейчас эту структуру просто выпишем, которая здесь дается, вот скажем, логическую, вы не получите, ну, осознание, может быть, этих факторов на уровне логики. Это трудно потом будет использовать в каких-то практических вещах. Но это помогает нам запоминать многие вещи, когда есть какая-то структура. Мы тоже об этом потом поговорим. Сейчас я бы хотел, чтобы мы прониклись настроением Прабхупады, прежде всего. Как он это дает нам, как он комментирует, как он раскрывает этот внутренний смысл. Если мы с вами пара прокрытий, нам нужны духовные доказательства этого всего. Не материальные доказательства, а духовные доказательства. Согласны? Значит, свободно можете подходить к доске и выписывать то, что считаете нужным туда, что запоминать. Да, ты можешь уже что-то записать, спросить при этом, что записать сейчас на доске, что, какие постулаты мы сейчас определили.
Пара прокрытий, пара, я пара прокрытий, подчиняется Господу.
Джаран, читайте следующий абзац.
Верховное существо, абсолютная личность Бога, является совершенной личностью и обладает законченным и совершенным разумом, позволяющим ему с помощью своих различных энергий управлять всем. Верховное существо часто сравнивают с огнем, а органическую и неорганическую материю с теплом и светом огня. Подобно тому, как огонь распространяет свою энергию в виде тепла и света, Господь также проявляет свою энергию в разных формах. Но при этом Он всегда остается высшим владыкой, поддерживающим все и управляющим всем. Он вездесущ, обладая всеми энергиями, заботится о благе каждого и исполнен непостижимого могущества, богатства, славы, красоты, знания и отрешенности.
Может, эту схему нарисовать на доске. Треугольник. Так, что в этом абзаце? Говорится о чем? О природе верховного существа. Значит, только что говорилось о паре и о парапракрити. Теперь говорится о верховном существе. Значит, Ишвара. Пракрити, Ишвара. И там Джива еще будет. Да. Треугольник получается у нас. Пример огня. Огня как источника тепла и света. Он подобен, как огонь. Он распространяет всю энергию, подобно теплу и свету. И в разных формах Господь проявляет свою энергию. Но при этом Он всегда остается высшим владыкой, поддерживающим все и управляющим всем. Значит, от чего зависит качество этих энергий? От чего зависит качество энергии, которая исходит из одного источника? От источника. Значит, с чем мы должны работать? С энергиями или с источником иметь отношение?
С источником. Причиной.
Так. Ну а материсты работают с чем? С энергией. Не работают с источником. Но энергия зависит от источника. Можем ли мы пользоваться светом и теплом без огня? Свет и тепло – это энергия огня. Можем ли без огня пользоваться светом и теплом? Нет, не можем пользоваться.
Последствия жены. Последствия его того будут, которого нет, но последствия остались. По сути.
Да, но это энергия огня. Это энергия огня. Как Прабхупада говорит, есть смерть. Факт, что умирает человек, сознающий Кришну, человек, не сознающий Кришну. Не сознающий Кришну. В чем разница?
Не сознающего Кришну, у него страх. А тот, кто сознает Кришну, у него на радость смерть.
Какой пример приводит Прабхупада?
Кошка.
Кошка.
Это тигр. Ой, или кто это? Котенок. Котенка.
Кошка.
Зубах, да.
Котенок и...
И мышка.
Крыса.
Она боится.
Крыса. Крыса боится. Котенок не боится. Для котенка пасть кошки прибежище, для крысы пасть кошки смерть. Ужасная смерть. Вот в чем разница между источником и его энергией. Ишвара, Прокрити, Джива. Вот этот момент сейчас объясняется. Вы знаете этот треугольник, да?
Да.
Все. Видите, уже все знаете.
Калиюжная память же. Всегда напоминает нам.
Можете нарисовать себе этот треугольник. Когда проповедуете, можете вспоминать эту структуру. Вот, помогает. Помогает связно говорить, логично. Последовательно. Что доступно для нашего восприятия из этого перечисленного?
Прокрити.
Прокрити. Доступно.
Джива.
Джива. Доступно. Живое существо мы видим. Доступно. Живое. Жизнь.
Время.
Кала.
Доступно.
Иша. Доступно. Нашему восприятию.
Сознание.
Восприятие. Недоступно. Недоступно что-то. Да.
Форма писания.
Карма, прокрити, джива доступно нашему восприятию. Кала, бхакти, иша недоступно нашему восприятию. То есть внизу все доступно, сверху ничего недоступно. Как можем обрести эту связь с ишей? Это недоступно нашему восприятию. У нас доступно только Пракрити, Карма и Джива. И Джива только наполовину. Время мы не воспринимаем, не видим. Никак. Бхакти то же самое. Вместо Бхакти у нас что-то другое. Значит, и Швар это вопрос вообще спорный. То есть эта сфера не такая уж научная. Вот научная сфера современная. Пракрити, Карма, Джива. Это наука. Здесь, знаете, область уже споров, рассуждений, точек зрения. Вряд ли можно назвать это какой-то твердой, прочной наукой. Что же нам делать с вами? Как сделать все это научным? Так, пока читаем дальше. Разумный человек должен всегда помнить, что кроме Господа никто ничем не владеет. И потому каждый должен брать только то, что Господь выделил ему, как его долю. Обратили внимание? Мы не видим Бога, Он недоступен восприятию. Но мы видим Его энергии. И мы должны знать, кому это принадлежит. С этого начинается наука. Это только начало науки. Парибаса сутра. От нее исходит наука, от этого признания, что это не моя энергия. Ну так, согласны, что это не моя энергия? Согласны. А чья? Вот это вопрос.
Верховного Господа.
Ну, видите, Верховного Господа я могу не верить. Вот поэтому это вопрос. Вот поэтому нужно разобраться. Пара, прокрытие, звучит, пропагать. Нужно институты открывать. Потому что люди не признают главных вещей, их просто не признают. Причем на ненаучной основе, на чисто личной, индивидуальной, эмоциональной основе это не признают. Я этого никогда не видел, и все. Никакого другого аргумента не существует у материалиста. Поскольку он недоступен для восприятия, если даже он есть, то его нет для меня. Нет. Я никогда не вижу, он недоступен для восприятия. Но доступен для восприятия его энергии. Вот с этого все начинается. Признание, что мне это не принадлежит. Вот этот момент главный. Начинается наука. Корова, например, дает молоко. Здесь говорится о доле. Что Господь дает нам нашу долю. И Прабхупада говорит об этой доле. Корова, например, дает молоко. Но сама не пьет его. Она питается травой и соломой. А ее молоко предназначено в пищу человеку. Таков порядок, установленный Господом. И мы должны довольствоваться тем, что Он милостиво выделил нам, и всегда помнить, кому на самом деле принадлежит все, чем мы владеем. Итак, молоко. Хорошо. Давайте продлим этот пример. Молоко, зерно, овощи, фрукты, количество земли. Сколько должен этим владеть? Чем определяется доля? Сколько земли мне нужно?
Чтобы поддерживать. Для поддержания.
Сколько хватает сил, не так ли?
Нет.
Сколько пищи вы должны съесть? Сколько вмещает желудок? Значит, сколько молока вам нужно? Сколько вмещает? А остальное молоко куда девать?
Раздавать.
Если все напились, что будет с ним? Оно просто испортится, трансформируется и все. Эта доля уже выделена природой. Она не будет храниться. Доля то, что вы можете использовать. Творог, сметана, что там еще. Сыр можно хранить долго. Вот. Можно стать сырным магнатом. Не так хотят сохранить эту долю, как-то вот зафиксировать, накопить ее. Ну, в золотой эквивалент, на самом деле, перевод. Золото, что не портится. Все остальное портится. Землю можете иметь 1000 гектаров, но сколько вы обработаете на быке? Не на тракторе, на быке. Это ваша доля.
Тогда почему люди хотят иметь много? Жаль. Больше, чем достаточно.
Они воруют.
Потому что все равно они этим не пользуются.
Пользуются, верно. И в Казахстане много таких примеров, когда человек имеет много земли, но ничего на ней не делает, ждет просто, когда цены повысят, чтобы продать ее дороже.
Я бы обратил внимание, просто вот мы всегда себе, например, делаем жилье, и когда дети растут, мы перспектива, это для детей. Потом дети уходят, и мы остаемся одни в этом. Нам это не нужно.
Что у них другая доля совсем.
Да.
Им выделена другая доля. Поэтому беспокоимся о том, о чем беспокоиться не нужно, большая часть. Слишком много беспокойств лишних. Большинство беспокойств просто лишних.
Как избавиться от этих беспокойств?
Ишавасе и дамсарвам. Все имеется в виду не только моя собственность. Я тоже принадлежу Богу. И мои дети тоже принадлежат Богу. Значит, все, ишавасе и дамсарвам. Вот так это избавляет нас от многих тревог и лишних планов. Не беспокойтесь. Итак, корова дает молоко, человек может пить столько, сколько необходимо. Может съесть пищи столько, пока она не испортится, верно? Все остальное ему уже принадлежит. Например, наш дом построен из земли, дерева, камня, железа, цемента и многих других материалов. Если рассуждать в категориях Шириша Панишат, то необходимо признать, что мы сами не способны создать ни один из этих материалов. Мы можем только собрать их вместе, приложив труд, придать им какую-то форму. Рабочий не имеет права требовать, чтобы его считали владельцем вещи только на том основании, что он успешно, усердно трудился над ее изготовлением. Приведите пример из истории, когда все-таки это может происходить. Что рабочий может претендовать на те изделия, которые он производил. 1900 какой год?
17.
Вы помните, смотрите. Что сказали, сказали люди, что они подумали?
Отберем все у вас.
Все принадлежит чему? Раз народ это все сделал, это собственность народа, не так ли? Народ собственными руками это сделал. Значит, это принадлежит народу. Не Кришне, не кому-то еще, а народу именно. Вот этому классу. Классу рабочего, рабочему классу, который непосредственно все это производит руками своими. Искусство принадлежит народу, земля принадлежит народу, вся власть народу, потому что народ непосредственно трудится. И пропагает, вот у вас есть дом, и там работают рабочие. Они складывают кирпичи, вы поставляете им материал, вы оплачиваете их труд, поддерживаете. Они заканчивают строительство, потом выгоняют вас, говорят, мы это сделали, это принадлежит нам. Но именно это и происходит. Видите, почему нужно разъяснять вещи, которые как факт присутствуют? Почему так? Почему люди не видят этих вещей, хотя это факт? Это не выдумка, это не теория, это факт.
Склонны заблуждаться.
Потому что забывают, кому все принадлежит. Вот и все. Парибаса сутра. Как только у нас в жизни проблемы, особенно в духовной жизни проблемы, в духовной, нужно вспомнить, кому все принадлежит. Это знание нужно углублять каждый день, потому что оно еще имеет свои стороны, различные детали и тонкости. Это очень глубокое утверждение Парибаса сутра. Так, что ты можешь сказать по этому поводу? Как? Суммируешь выводы какие-то? Ты должен как-то заключение какое-то написать.
Сначала запиши, а потом...
Вы сейчас скажете, что...
Так, кто сделает этот вывод, суммирует? Видеокамеры не способны. Это апара прокрытия. Это тамагу, напомню. На них не рассчитывайте.
Наука начинается с признания того, что нам ничего не принадлежит.
Да. Наука
начинается с признания того, что нам ничего не принадлежит.
Начинается с признания. Признания того, что нам ничего не принадлежит.
Любая наука, не духовная.
Любая наука.
Любая.
Вообще наука, знание. Знания. Дальше будет объясняться, что такое знание, невежество, это позже. Как распознать их. То есть наука должна иметь отправную точку. Например, Наука – это способ достижения цели. И вы должны сначала определить цель, прежде чем стрелять из лука, верно?
Да.
А современная наука куда стреляет? Куда только не стреляет. Всех уже перестреляли вокруг. Все, перестреляли вокруг. Много раз. У них нет конкретной цели. Они вслепую стреляют куда-то. Да, просто запусти стрелу, куда, не важно. Что нам? Что не прилетит?
Ничего. Напиши ничего.
Не прилетит? Ничего, подчеркни. Ничего. Вообще. Никогда не прилетит. Видите, как сразу весело становится и хорошо, ничего нет, все свобода. В современном обществе не утихают распри между рабочими и капиталистами. Эти распри приняли международные масштабы, так что весь мир находится в опасности. Смотрите, эти распри в современном мире. Чем они опасны? Как они приняли международные масштабы, скажите? Каким способом они это сделали? Как они приобрели такие масштабы? Ну ладно, кто-то берет там не свое, кто-то еще берет не свое. Но как это обрело такие масштабы международные? Капиталисты, коммунисты, там еще исты какие-то.
Обусловились.
А?
Обусловились.
Ну как это такие масштабы привело?
Они обещали. У каждого будет своя земля, у каждого будет.
Пропагандируют. Пропагандируют и? Организовывают. Распри организованы. Понимаете, какая вещь? Есть просто распри, есть организованные распри. И вот это и есть невежество. Вот. Если мы распри выдаем за науку, за научную основу нашего бытия, это невежество. Могу ли создавать коммунизм с ненавистью, основанный на ненависти к каким-то классам? Это зависть, организованная зависть. Видите? Вот. Значит, я забываю о полноте. О полном целом. О том, кому все на самом деле принадлежит и прочее. Жадность тоже плохо. Но является ли это основанием противостоять ей завистью? А как противостоять жадности? Ишевайся и дам сорвам. Вот. Не народу все принадлежит, а Богу все принадлежит. Люди враждуют между собой, а огрызаются друг на друга, как кошки и собаки. Всейший панишат не может ничего посоветовать кошкам и собакам. Интересно, Прабхупада пишет, видите, это бхакти-шастры. Мы должны, то есть, учиться серьезным образом. Иначе Всейший панишат нам ничего не может посоветовать. Иначе можем до такого уровня дойти, что уже нам... Даже Ишиша Панишат никак не света дать не сможет. Даже гуру не сможет ничего сказать. Но человеку через подлинных ачарьев, святых учителей, она может передать послание Бога. Поэтому человечество должно принять ведическую мудрость Ишиша Панишат и прекратить споры из-за материального имущества. Каждый должен довольствоваться тем, что получает по милости Господа. Пока коммунисты, капиталисты или любая другая партия будут претендовать на право владеть ресурсами материальной природы, которые принадлежат Господу, в мире не будет мира. Капиталисты не смогут обуздать коммунистов только с помощью политического маневрирования. И коммунисты тоже не смогут одержать победу над капиталистами, сражаясь за украденный хлеб. Пока они не признают, что все принадлежит Верховной Личности Бога, любая собственность, которую они считают своей, является украденной. И потому по закону природы они понесут наказание. Если два вора делят награбленное и ссорятся между собой, кто понесет наказание? Видите, интересный, странный момент. Хотя один прав, другой не прав. Один же правее, другой менее прав. Не бывают оба правы, верно же? А одинаково наказываются те и другие. И капиталисты, и коммунисты в одинаковой степени. Как коммунисты, так и капиталисты располагают атомным оружием. Интересный момент. Это в равной степени дано и завистливым, и жадным. Смотрите. Ом пурнама дах пурнама дам. Полное целое, беспристрастно. Обладают ядерным атомным оружием. И если они вовремя не признают, что все принадлежит Верховному Господу, то можно с уверенностью сказать, что в итоге атомные бомбы сметут с лица земли обе партии. Кто их наказывает? Атомная бомба непосредственно наказывает тех и других. Для кого они делают атомную бомбу? Для врага. А враг для кого делает атомную бомбу? То есть они так служат друг другу, видите? Они не понимают, что они слуги. Они обслуживают друг друга. Жадность так обслуживает зависть, а зависть так обслуживает жадность. Поскольку думают, что господа, они думают, на меня атомная бомба не упадет. На него голову я первый это сделал. Как они видят такие факты, что оружие направлено на того и на другого, и обе партии придет конец? Интересно.
Но если они знают, а смысл как?
Если они знают это? Они не знают. Они не знают. Демон думает, я вот достиг этого, а завтра я достигну вот этого. Он не мешает, я его убью. Так он думает. Но он забывает, что другой демон думает точно так же про него. Точно так же. Поэтому в итоге обе партии будут уничтожены. Так Господь уже создал самоуничтожающееся общество. Таким образом, оно уже есть. То есть они создают самоуничтожающее общество. Это делает кто? Чьи руки? Они же сами это делают, но по закону Всевышнего это происходит. Но исполняют это непосредственно сами эти же люди, которые забыли о полном целом. Поэтому они говорят, а где ваш Бог? Он разве наказывает сам? Вот люди виноваты во всем, нужно с людьми разбираться. Они совершенно ослепли. Обе партии. Поэтому, чтобы спасти себя и установить мир на земле, обе партии должны следовать наставлениям Шри Шупанишад. Люди созданы не для того, чтобы враждовать между собой. Так, что мы можем ответить на доске?
Каждый должен довольствоваться тем, что получает в милости Господа. Это одна такая. А второе, что все принадлежит Верховному Господу. Ну, только повторяется.
Что можем ответить? Наука начинается с признания того, что нам не принадлежит ничего. Дальше.
Все принадлежит Верховному Господу.
Но это можно. Нам выделено доля. Это
ничего. Но выделено доля.
Надо принять физическое.
Надо следовать наставлениям.
Что эти знания еще понишат, надо изучать ей всем, чтобы они правильно решались.
Чтобы разрешить все противоречия, в обществе, разрешить все противоречия в обществе, что нужно?
Изучать Ишипанишат.
Изучать Ишипанишат, верно. Всему человечеству. Люди созданы не для того, чтобы враждовать между собой, как кошки и собаки. Они должны быть достаточно разумными, чтобы осознать значение и смысл человеческой жизни. Ведическая литература предназначена для людей, а не для кошек и собак. Когда кошки и собаки убивают других животных и питаются ими, они не совершают греха. Но если человек убивает животное ради удовлетворения своих вкусовых бугорков, то на него ложится ответственность за нарушение законов природы И он неминуемо должен будет понести наказание. Не имея знаний, человек обязан понести наказание. Вот так. Получать наказание. Да, да. Обязан получать наказание.
Обязан,
потому что нарушитель, он обязан быть наказан. Обязан становится. Нормы человеческой жизни неприложимы к животным. Тигр не ест рис, пшеницу, не пьет коровье молоко. Вот странно, что тигры не пасутся почему-то на траве.
А кто же ему молоко-то даст?
И не пьет молоко.
Мне кажется, если ему дать молоко, он попробует.
Что?
На ферме что, пожалуйста?
Они уже пошли. Попробовал мясо, он не кушает.
Мне не было вкуса.
Они вкус поменяли.
Надо попробовать.
На самом деле маленькие котята, они пьют молоко. Потом в процессе.
Да, некоторые виды животных и птиц питаются растительной пищей. Другие плотью живых существ. Но ни одно из животных не нарушает законов природы, установленных Богом. Животные, птицы, пресмыкающиеся и представители других низших форм жизни строго придерживаются закона природы. Поэтому они не могут совершить грех. И ведические предписания существуют не для них. Только человеческая жизнь предполагает ответственность за содеянное. Только человек ответственный за содеянное. Однако было бы ошибкой считать, что просто став вегетарианцем, мы перестанем нарушать законы природы. Растения тоже живые. И хотя по законам природы одно живое существо может употреблять в пищу другие живые существа, смыслом человеческой жизни должно быть осознание Верховного Господа. Поэтому человеку не стоит слишком гордиться тем, что он является строгим вегетарианцем. Животные не обладают развитым сознанием, что мешает им осознать Господа. Но человек наделен разумом, который позволяет ему получить знание, изложенное в ведической литературе. Почему Прабхупада об этом здесь говорит? Здесь говорится о том, что у человека есть доля, которую он должен иметь, и не потягать на что другое. А здесь о чем речь идет? Как это связано? Что главное дано человеку? В чем Прабхупада? Разум. Вот что дано. Какая большая доля разума дана. И человек его не использует. С одной стороны, он чрезмерно использует ресурсы природы, и с другой стороны, не использует собственный разум. Это тоже грех, не использовать долю, которая нам дана. Например, человеку дана жизнь, а он ее прерывает по собственной воле. Это тоже грех, видите? Человеку даны богатства, он их прячет, скрывает. Это тоже грех. Человеку дан разум, а он его не пользуется. Это тоже грех. Да? Это тоже доля. И он должен принять эту долю, говорится. Это можно отметить. Как-то сформулировать. Кто сформулирует, что мы сказали?
Сказали, человеку дан разум, только он его не использует. Нужно использовать свою долю.
Нужно использовать полностью свою долю разума. Данную Господом. и извлечь пользу из этого знания, поняв, как действуют законы природы. Если же человек пренебрегает наставлениями ведической литературы, он подвергает свою жизнь большому риску. Поэтому мы должны признать власть Верховного Господа и стать Его преданными. Человек должен посвятить свой себя служению Господу и питаться только остатками пищи, предложенной Господу. Это поможет ему правильно исполнять свой долг. Знаете, просто принимая остатки пищи, предложенной Господу, это поможет нам правильно исполнять свой долг. Бхагавад-гите сам Господь говорит, что когда чистый преданный предлагает ему вегетарианскую пищу, он принимает ее. Если пища предлагается Господу, как мы это языком из Упанишад можем прокомментировать? Что становится с этой пищей? Из Упанишад. В контексте из Упанишад. Да, мы связаны с полным целым. Итак, потом поедая эту пищу, что мы получаем? Начинаем правильно понимать свое положение, верно, по отношению к полному целому. Все. И правильно исполнять свой долг. Все очень просто. Поэтому нужно стать не просто строгим вегетарианцем, но и преданным Господу, и предлагать Господу всю свою пищу. А почему, чтобы предложить пищу полному целому, нужно стать преданным? Он не принимает пищу, ему не нужна пища, ему нужна только преданность. Пища нужна нам, это. Освященная, нам нужна пища, ему не нужна. Но любовь он принимает, так, поскольку личность Бога. Только после этого человек может вкушать просад, то есть милость Господа. И только такой преданный сможет подобающим образом исполнять обязанности, предписываемые человеку. Те же, кто не предлагает пищу Господу, питаются только грехом и обрекают себя на различные страдания, являющиеся расплатой за совершенные ими грехи. Кто может сказать из опыта, что вы чувствовали, когда принимали просад? Что вы чувствовали, связанное с вашим долгом в жизни? Были какие-то перемены в этом отношении? Когда вы стали вкушать просад, стали приходить на программы, принимать просад, слушать киртан. Потом стали готовить дома, предлагать пищу. Что произошло с нашим сознанием, с нашим долгом? Ну, там, счастье, а отношение долга, что произошло?
Желание
отдать. То есть у нас появился долг отдавать. Вот он, вот, правильный долг. Долг делиться этой пищей, распространять эту пищу. Не так ли? Это я очень хорошо помню. Как только мы стали готовить просад, первое, что мы когда пробовали, думали, надо угощать других. То есть человек правильно сразу начинает выполнять свои обязанности. Здесь об этом Прабхупада говорит. Что просто достаточно принимать просад хороший, и мы всегда будем помнить наш долг. Корень греха скрыт в сознательном нарушении законов природы. Сознательным, которые вызваны нежеланием признать, что все является собственностью Господа. Неповиновение законам природы, то есть нарушение порядка, установленного Господом, гибельно для человека. С другой стороны, если человек мыслит здраво, знает законы природы и не поддается влиянию ненужных привязанностей или ненависти, он привлечет к себе внимание Господа и получит право вернуться к Богу в свой вечный дом. Когда человек искажает факты, скажите, слышит, видит, что влияет на него, что искажает факты, которые он видит или слышит? Да, как это выражается? Ну, какие вещи именно затмевают его рассудок? И искажают, и превращают все в иллюзию. Что искажает в нем? Факты. Например, когда видит человека в скорби, он может реально факты отражать?
Нет.
Когда слишком возбужден радостью, может?
Нет.
Еще?
Болеющий также не может.
Когда у него слишком много желаний, может? Нет. Искажается все. Там он так не может видеть равенство живых существ. Скорбь, желания, ожидания, прошлые потери. Слишком перевозбужденный ум желаниями, радостью какими-то. Это все искажает факты, которые он наблюдает вокруг. И откуда это? Скорбь, потерь, желание чего-то еще, откуда не исходит? Из чувства собственности, то, что я не знаю, кому все принадлежит. Значит, какие симптомы знания? Должна уйти скорбь. И какие-то лишние желания. Должно наступить умиротворение. Все живое и неживое находится во власти Господа. Уже сейчас. Ничто не забыто, никто не забыт. Помните? Нас помнят. И будут помнить. Вечно. Огонь не нужно зажигать. Огонь все равно забудут. Я жил в таком городе, где вечный огонь помнят, где мы еще в школе учились с детьми, и все весь город пошел туда, было открытие торжественного вечного огня в память погибшим в годы войны. Там стреляли из автоматов, там была какая-то лекция, небольшой киртан, типа «Боже, царя храни, не помню, что пели», ну что-то какие-то гимны коммунистические. Гимн Советского Союза, да, что-то такое. Там был председатель города. Там была большая красная, большая звезда такая, знаете, из бронзы сделали, из нее вот этот огонь полыхал. Монумент. И какие-то имена даже было погибших там города. Я потом приехал через долгое время туда. Больше не горел огонь. И вокруг были ларьки. С сигаретами, там, с пивом, с чипсами, никого не интересовал монумент вообще, просто мешал. Я серьезно говорю. Это все забывается. Но живое существо не забывается высшей душой никогда. Очень важный момент, потому что многие люди полагаются на человеческую память, на память общества, на историков, на историю, которые запишут все это, знаете, сохранят мои поступки. Нет. Прошло совсем немного времени, и никого эта история уже не интересует из нового поколения. Недавно мы обсуждали эту тему, что новое поколение, молодежь совсем другие. Они приходят, допустим, в разных городах. Они даже не знают, как чистоту дома поддерживать ток. Они хорошо работают на клавишах, с мониторами. Все знают. Но чисто практические вещи, как вот помогать, трудиться, какие-то аскезы, им труднее, чем нам в 100 раз. Они слабые к работе. Они быстро устают, начинают жаловаться на жизнь. Не хватает каких-то картинок постоянно. Какого-то кусочка сахара через какое-то короткое время нужно сразу забросить туда, не знаю, какое-то слово получить или какой-то импульс получить, чувственных наслаждений, прежде чем что-то делать дальше. История меняется, смотрите. Все наше поколение воспитано на фильмах о Второй мировой войне, о революции, о гражданской войне, об этих вот чудовищных сражениях, о героях, которые все отдали свои жизни, все, ради нас. Нас настраивали на такую героическую жизнь. Сейчас в компьютерах просто чувствуют наслаждение. И люди устают от малейших каких-то вот перегрузок. Они сразу же устают. Им нужен отдых. Они до истерик доходят. Поэтому постепенно внедряется ювенальная юстиция, потому что родители слишком строгие, оказывается, к своим детям. А как же гурукулы, там еще строже. Гурукул специально дают, потому что родители слишком мягкие по своей природе к детям. Ювенальная юстиция говорит, нет, вы слишком строгие. Они должны в нашу гурукулу идти, где можно все. Потому что вы им грешите, запрещаете. А это травмирует детскую психику. Не так ли? Вы только посмотрите, что происходит. Так они заменили на какое-то время Бога наукой и понятием Родины, ради которой можно какую-то ягью совершать. И благодаря этой яге еще что-то происходило. Но теперь ни Бога, ни Родины, ни яги в итоге ничего не осталось, потому что забыли главную установку Ишва-Паниша. Кто истинный обладатель? Истинный Ишвара. И в кого люди превращаются, Прабхупада здесь говорит? В кошек и собак. Натуральным образом. Не поэтическим, а натуральным образом. В городе скоро будет крыс, кошек и собак больше, чем людей рождаться. Да. А люди будут просто вымирать от болезни. В городах. И будут больше крыс, кошек и собак. Так и говорится. Все население будет составлять снова вот эти вот живые существа. Потому что это продукт материалистической цивилизации, сознания. Как люди подсрутся, забыли Ишва-Панишад. Это же обращение к полному целому. Это дано для человека. Для кошек и собак это не дается вообще. Сколько время?
20:10.
Так, сколько у нас еще осталось?
10, вчера 2 часа.
До 10 мы.
10:30.
Не, ну можно и дольше сейчас.
Тогда небольшой перерыв.
Можно, да? Спасибо. Угу. Тогда само собой вопрос, который напрашивается. Если нету никаких там в обществе каких-то целей, получается пустота, если мы не даем это знание, в частности, своим детям, людям, то образуется пустота, и эту пустоту надо чем-то заполнять, это, наверное, вот и получается всякие коммунизмы, изны, так просто падают, да?
Да, и сейчас в современном мире это интернет.
Да,
это как полное целое для них, он бурнам.
Я помню, сын маленький, он читать не мог, и он уже клавишами там это буквально это затаскивает, вот, особенно детей.
Как это сказать? Искусственный интеллект, искусственная память. Он бурнам, для них это как полное целое. Они полностью доверились интернету.
Они сливаются с ним, целым становится.
Да, вот так. Вера не плачет, что ты.
Oh,
Обращение и мантра первая Шриджи Панишат относится к Самбанда Гьяне. Самбанда Гьяна – это знание о природе вещей и их взаимоотношений. Буквально самбанда означает связь, взаимоотношения. Самбанда Гьяна. знание о природе вещей и их взаимоотношений. Что это такое и как они связаны, для чего они существуют. Их практическое как бы приложение. В обращении есть три элемента самбандхагьяны. Первый. Ом Пурнамада. Это Ишвари Бхагаван, Господь. Это первое. Значит, утверждается, что есть Господь. Иша Бхагаван. Ом Пурнамада. Второе. Пурнам Идам. Пракрити. Изошедшая из Иши материальная природа. Второй элемент. И третий, пурна от пурнам, джива, живое существо. Иша, прокрити, джива. И Шрила Мадхавачарья дополняет эти три элемента еще двумя из Бхагавад-гиты. Кала, время и карма. Связь души с материальной природой, которая ее порабощает. Вот отсюда появился этот треугольник. Это самбандхагьяна, вот он. Вот тут мы знаем, что вот есть три элемента, и между ними есть отношения. Вот такие три элемента. Это Иша, Пракрити, Джива, отношения Кала, Карма, Бхакти. Из этих получается шести элементов, пять вечных, а один временный. Знаете, что это? Какой элемент временный? Карма, правильно. Карма временна. Пракрити, джива, иша, бхакти, кала, вечный. То есть пока человек находится под влиянием кармы, ему очень трудно понять вечность. Вот по этой причине. Пока он не очистится от кармы, очень сложно осознать вечность. Что можно добавить в карму, чтобы освободиться от нее? Бхакти.
Бхакти.
Бхакти. Это тоже дхарма. Санатана дхарма, это правильно. Дхарма или бхакти. Если бхакти вечный элемент, добавить карме, то карма перестает существовать как таковая. Законы кармы. Прекращают существовать. Если бхакти добавить к нашей карме, к деятельности, то человек освобождается от законов кармы.
Бхакти плюс карма работает.
А-карма.
А-карма.
Это называется а-карма, да. Бхакти плюс карма, а-карма. Правильно. И согласно Бхактивинода Такуру, читание Шикшамрити, он отписывает семь элементов самбандхагьяны. Можете их записать, их продиктую. Семь элементов самбандхагьяны существует. Первое называется свабхава. Природа Кришны. Второе шакти, энергия Кришны. Третье. Раса таттва. Различные взаимоотношения между душой и Богом. Вы знаете, пять главных есть рас и семь вспомогательных. Значит, свабхава первая, природа Кришны. Шакти, энергия Кришны, второе. Третье. Раса таттва. Различные взаимоотношения между душой и Богом. Четвертый элемент. Джива. Чистая душа. Чистая, имеется в виду необусловленная душа, душа как таковая. Пятое, нитья-бадха, оковы души, которые создают кала и карма. Кала и карма. Как создается карма? При помощи каких элементов?
Время
и? Карма – это и есть деятельность. Как она производится? Под влиянием чего? Время и? Гуны материальные. Так создается карма. Под влиянием времени и гун. Явкова для души – это получается кала и карма. Шестой элемент – нитья Кришна даст освобождение души.
Нитья Кришна?
Да. Освобождение души. Значит, пятый был оковы души, нитья Бадха, обусловленная душа временем и кармой. А шестой освобожденная душа, нитья Кришна даст. Два вида души рассматривается, видите? Чистая душа и обусловленная и необусловленная. То есть дживи посвящается здесь три момента, три элемента дживы составляют. Джива как чистая душа, характеристика души. Потом есть обусловленная джива и освобожденная джива. Разные состояния ее. И седьмой элемент – ачинтья пхеда пхеда татва. Различие и сходство между элементами Богом и энергиями. Вот эти семь элементов самбанда гьяны. Самбанда гьяны, да. Ачинтья пхеда пхеда татва. Пхеда апхеда татва. Различие и сходство между элементами Богом и энергиями. В скобках Богом и энергиями. Сходство и различие одновременно. Ну, ачинтья – это непостижимое. И тут есть более подробная информация, что касается Ом Пурнам. Это все к самбанда гьяне. Совершенно исходящий из полного целого, это аватар называется. Что исходит совершенно из полного целого, что мы можем видеть в истории, это аватары. Пурнам и дам совершенство, полнота этого проявленного мира. То есть для поддержания Вселенной не требуется никаких усилий извне. Она полна сама в себе. Тогда почему она разрушается? По плану полного целого. Поэтому не утрачивает своей полноты. Уничтожается по плану полного целого. Поэтому полнота не утрачивается. Это план. В полноте происходит, в области полноты. В материальном мире живым существам даны все возможности для познания полного целого. Это Пурнам и Дам. Совершенство, полнота и правильного мира. Ведь он совершенен. И с духовной точки зрения есть возможность, с материальной точки зрения тоже есть и полные возможности. И так он полон, и так полон.
А что здесь имеется в виду полный целый? Материальная часть полна или истина
полна? Да, с материальной точки зрения он полон, завершен, самодостаточен, самостоятельно Вселенная. И с духовной точки зрения все возможности тоже есть. Обрести знания. Тоже полон. И духовный, и материальный он полон. И даже зарушаются по плану полного целого. Это тоже в полноте происходит. Никуда ничего не исчезает при разрушении. Пурна от пурнам, совершенство и полнота дживы.
Можно еще раз?
Пурна от пурнам, совершенство и полнота дживы. Человеческая форма жизни – совершенное проявление сознания живого существа. Совершенное проявление сознания живого существа. Второе – несовершенство. Результат лишь неполноты их знаний о полном целом. Несовершенство – результат лишь неполноты их знаний о полном целом. Всякого рода несовершенство – это результат лишь неполноты их знаний о полном целом. И третий это момент. Вывод – совершенство человеческой жизни в служении полному целому. Вывод.
Всегда она служит Господу. Если человеческое сознание может забывать и отрывать себя, а материальный мир не живой или животные, они всегда служили Господу.
Да.
Согласно Дхарме.
Да. Да. Животные и материальная природа полностью служат Господу. Но не так, как хочет личность Бога, как они хотят. Он узаканивает их желания вот на этом уровне сознания. А человеческие вожделения не узаканивает. Это вне закона является. Если он узаканивает, это безгрешно. Животное может это делать. У человека он не узаканивает жадность, гнев, вожделение. Не узаканивает. Поэтому это запрещено делать.
При этом же Господь исполняет эти желания.
Которые? Чтобы исполнить все эти желания... Низменные в животной форме жизни это возможно. Без наказания. Здесь он не исполняет желания, здесь мы сами исполняем такие желания против его воли.
Он не помогает?
Нет, он не помогает, не препятствует, имеется в виду. Не так, что он нас привлекает к этому. Нет, это майя делает. То есть, но его воли в этом нет, поэтому человек страдает. Потому что связи с полным целым нет. Животные, они идут на поводу гнева, вожделения, также ведь их низших энергий, но поскольку полное целое это принимает, они не совершают греха. Они продолжают прогрессировать до уровня человека, будучи жадными, завистливыми и так далее. И агрессивными. Это не препятствует их прогрессу. В этом разница. Это уже самбандхагьяна, отношение дживы и Бога. Обусловлена душа, освобожденная душа. То есть мы к какой категории сейчас причисляемся с вами? С одной стороны, мы невинные, нитья-бадха. С другой стороны, мы уже на пути к освобождению. Мы несем ответственность за это. Освобожденная душа не может нарушать законы природы в этом мире. Запрещено для нее. Но обусловлена душа, она и совершает грехи, вынуждена. И считается невинным, хотя несет наказание, но не знает об этом. Нуждается в милости. Но когда человек встал на путь освобождения сознательно, он уже несет большую ответственность. Это касается преданных именно, посвященных. Первая мантра, которую мы прочитали, также относится к разделу самбандхагьяны. И Шивасия Дам Сарван. Да.
Почему-то как тогда они служат Господу, что тем, кто не прогрессирует? Как они служат, животные, как они служат тогда Господу?
Поддерживая если полноту. Если вот это, они не знают об этом, в невежестве. Они не знают, что не служат. Они поддерживают эту полноту. Как наука это называет? Баланс? Баланс как называется? Ученые, как называют это все? Гармония, баланс или как еще биологи?
Круговорот.
Круговорот, что еще? Ну вот они наблюдают, что все это вот вместе, полное целое. Экосистема называется, да. То есть она полна в себе, завершена в себе. Каждое маленькое живое существо служит чему-то, поддерживает эту полноту целиком. Животные это делают в невежестве. Под влиянием собственных желаний. Но они таким образом служат Богу неосознанно. Ну и прогрессируют. Даже если неосознанно служат, но прогрессируют. От человека требуется разум, видите, ответственность за грехи. От него же другие требования. Кошкам и собакам еще понишат ничего не скажет. Им не нужна наука. Но человек должен знать, кому все принадлежит. Иначе, смотрите, что описывается во второй мантре. Курван эняха карма ни джидживеша чатам сама эван твои нанят титости на карма липете наре. Кто прочитает перевод? Громко, с выражением. И реализовано главное.
Все время поступая таким образом, человек может желать прожить сотни лет. Ибо такая деятельность не связывает его с законом кармы. Иного пути для человека нет.
Ведь иного пути для человека нет, описывает. То есть это необходимо придерживаться, и другого пути не существует. Путь. Человек идет в ад. Можно назвать это путь человеческий? Человеческим путем можно назвать?
Нет.
А что это такое?
Нарушение закона.
Как вместо путь? Какое слово подходит? Этап называется. По этапу пошел. То есть он вынужден идти в ад. Кто ж хочет идти в ад? Это не наша дорога, не наш путь. Но это по этапу идти, значит. То есть нас туда гонят какие-то грехи, какие-то греховные желания. Туда гонят, заставляют нас идти в ад. Мы не хотим. Но они заставляют нас эти враги внутри. Здесь говорится о пути. Человек идет в кабак пить вино. Это его путь? Нет. Он его заставляет это делать вожделение. И какой же путь? Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет. Ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы. Иного пути для человека нет. То есть 100 лет можем прожить смело, согласно этому стиху, если следовать этой заповеди. Кармы не будет. Не будет каких-то случайных несчастий, которые обрушиваются на голову внезапно, ниоткуда, нежданно, все наши планы рушатся. Такого не произойдет. Если мы стоим на путь Ишаваси. Но постепенно. Иногда придется думать, что я уже в сознании Кришны столько-то лет, ничего не должно со мной произойти. Постепенным образом. Это мы должны уже сами чувствовать, как работает путь освобождения. Осознавать это тоже требуется. Небольшой комментарий мы почитаем еще. Никто не хочет умирать. Каждый хочет жить как можно дольше. Это желание присуще не только отдельному человеку. Аналогичные тенденции можно наблюдать у коллективов людей, сообществ и наций. Все виды живых существ борются за свое существование. И веды говорят, что это вполне естественно. Живое существо по своей природе вечно. Но находясь в плену материального существования, оно вынуждено снова и снова менять свое тело. Этот процесс называется переселением души. Или по-другому, карма бандана. Что значит порабощение собственной деятельностью? Человек вынужден работать, чтобы прокормить себя, ибо таков закон материальной природы. Если в процессе своей деятельности он уклоняется от предписанных ему обязанностей, то нарушает закон природы и обрекает себя на муки рождения и смерти в цикле перерождения души. Да, здесь что, о чем Прабхупада говорит в этом абзаце комментария? Согласно стиху, он говорит. В стихе что говорится? О долгой жизни. О долгой безупречной жизни. Да. И он Прабхупада говорит, что все хотят долгой безупречной жизни. Не только отдельные люди или живые существа, но и сообщества, и нации, и коллективы тоже думают о постоянном вечном существовании. Например, семья, она хочет жить вечно. Это семейный принцип такой, что люди хотят быть всегда вместе. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда буду я. Пусть всегда все это будет вечно.
Солнце.
Солнце еще. Солнце, мама, папа и я. Все достаточно. Дети хорошо понимают. Самбанда Гьяна хорошая. Все перечисляется. Но здесь говорится о чем? Что человек для этого должен прекратить материальную деятельность. Потому что пока он действует, чтобы просто прокормить себя, он создает новое материальное тело. Следующее создает. Карма бандана называется переселение души. Мы сами себе создаем будущее, оплачиваем его. В материальных условиях. Возможно, мы собираемся на Голоку Вриндавану. Но мы должны оплатить там свой номер. Иначе некуда будет ехать. Не так, что мы собираемся на Голоку Вриндавану, во время оплачиваем пятизвездочный отель в Турции. Тогда, если мы оплатили, мы поедем туда. Дорога оплачена, билет уже есть. Других билетов нет. Тогда придется туда приходить. Это называется карма бандана. Деятельность. Живые существа, воплотившиеся в теле, отличном от человеческого, также вынуждены рождаться и умирать. Но когда живое существо обретает человеческую форму жизни, он получает шанс разрывать цепи закона кармы. Карма, акарма и викарма, описанную в Бхагавадгите. Деятельность, связанную с исполнением обязанностей, предписанных шастрами, называют кармой. Действие, помогающее душе вырваться из круговорота рождения и смерти, называют акармой. А действия, которые совершает человек, злоупотребляющий своей свободой, которые ведут его в низшие формы жизни, называются викармой. Из этих трех форм деятельности разумный человек предпочитает ту, которая избавляет его от цепей кармы. Обыкновенный человек старается совершать хорошие поступки, чтобы прослыть благочестивым человеком и достичь высокого положения в этом мире или на небесах. Это обыкновенный человек. Но люди более развитые духовно стремятся к полному освобождению от всех действий и их последствий. Разумные люди понимают, что и хорошие, и плохие поступки служат причиной материальных страданий. Поэтому они стремятся найти такое занятие, которое освободит их от последствий как хороших, так и плохих поступков. В Шриши Панишат описывается именно такая деятельность, с помощью которой человек может получить освобождение. Здесь указывается путь освобождения. Наставления Шриши Панишат более детально разъяснены в Бхагавадгите, которую иногда называют Гита Панишат, квинтэссенцию Панишат. В Бхагавадгите Господь говорит, что не исполняет предписанные обязанности, указанной в ведической литературе, невозможно достичь состояния найшкармы или акармы. Веды направляют энергию человека таким образом, что в процессе своей деятельности он может постепенно осознать власть Верховного Существа. Когда человек осознает Верховную власть Личности Бога, Васудевы или Кришны, это значит, что он находится на уровне позитивного знания. На этой стадии очищения гуны природы, благость, страсть и невежество перестают влиять на человека, его деятельность превращается в найшкарму, то есть деятельность, которая помогает ему вырваться из круговорота рождений и смертей. То есть здесь Бхагавад-гита называется квинтэссенцией Упанишад. Если мы знаем Бхагавад-гиту, мы знаем и Шупанишад тоже. Фактически не нужно заниматься ничем, кроме преданного служения Верховному Господу. Однако на низших стадиях жизни невозможно сразу же заняться преданным служением и полностью прекратить кармическую деятельность. Обусловленная душа привыкла работать ради удовлетворения своих чувств, преследуя эгоистические цели в узком или широком смысле этого слова. Обыкновенный человек работает ради чувственных наслаждений, а когда принцип чувственного наслаждения распространяется на его окружение, нацию или все человечество, то ему присваивают различные привлекательные имена, называя его альтруистом, социалистом, коммунистом, националистом, гуманистом и так далее. Эти измы, безусловно, являются очень привлекательной формой. Формой карма-банданы, порабощающей деятельности. Но ведические наставления Шри Шупанишад гласят, что если человек хочет жить ради любого из упомянутых выше измов, то в центр он должен поместить Бога. Нет ничего плохого в том, что кто-то становится семьянином, альтруистом, социалистом, коммунистом, националистом или гуманистом, но при том условии, что он будет руководствоваться в своей деятельности принципом Ишаваси, богоцентрической доктрины. Какой мощный комментарий Шрила Прабхупады. Можете оставаться капиталистом, коммунистом, националистом, любите свою нацию, какие проблемы. Но свяжите это с Богом, и все. Не запрещается быть альтруистом или любить свой народ. Понимаете этот момент? Более того, это даже может помочь нам служить Богу. Это наш ресурс. Это очень-очень-очень важный комментарий. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что богоцентрические действия обладают такой ценностью, что тот, кто совершит всего несколько таких поступков, может избежать величайшей опасности. Самая большая опасность, угрожающая нам, это возможность вновь попасть в эволюционный цикл перерождения души, состоящий из 8 400 000 видов жизни. Это самая большая опасность, упасть в самый низ куда-нибудь этого цикла, в низшую форму жизни. Итак, здесь говорится, что поскольку человек имеет давнюю привычку из жизни в жизнь заниматься кармической деятельностью, на первых этапах невозможно поэтому совершать чистое преданное служение. Он все равно подспудно какую-то выгоду человек будет желать. Не деньги, так уважение. Не уважение, хотя бы благодарность за то, что идет. Слышали такое? Это невозможно избежать, верно же? Что нам делать с этим? Пренебрегать этим желанием человека? Или учитывать это желание человека? Но это же кармическое. Учитывать?
Ну, посвящать вам плоды Господа все равно.
Да, правильно. Занимать людей в преданном служении. Тоже. Не пренебрегать. Это, так сказать, материальная природа. Что человек за свой труд всегда что-то хочет получить. Хотя бы признание какое-то. Хотя бы внимание или уважение. Вот если он ничего не хочет это получить, это чистый преданный. Если даже он спасибо не ждет ни от кого, это чистый преданный. Но если он еще не чистый преданный, мы должны сказать ему спасибо тебе за твою помощь. Ты нам очень помог. О, как хорошо ты все сделал. Хотя ничего хорошего нет, но это же искренне. О, очень хорошо все сделал. То есть это необходимо как бы принимать, связывать с полным целым, чтобы человек чувствовал свою связь, главное, с преданными, с обществом, с Прабхупадой. Вот эта связь с полным целым постепенно очистит его. Он вернется в ту полноту и забудет об этих похвалах. Вкус его изменит. Но вначале люди многие обижаются, их не похвалить, не заметить, не поблагодарить за что-то. И хотя Это не означает, что чистое преданное не нужно уже не благодарить ни в чем. Он же чистый преданный. Чего благодарить? Но такова культура, что мы благодарим Кришну таким образом. Но имеется в виду, что чистый преданный от этого не зависит. Если человек по той или иной причине упускает возможность духовного развития, предоставленному человеческой формой жизни, и снова возвращается в эволюционный цикл, это следует считать самым большим несчастьем, которое может с ним случиться. Но из-за несовершенства своих чувств глупый человек не способен понять, что ему это угрожает. Поэтому Шри Шапанишат рекомендует нам использовать свою энергию в духе Шаваси. Тот, кто поступает подобным образом, может желать долгих лет жизни. В противном случае, долгая жизнь человека лишена смысла, только накапливает грехи. Какой смысл? Чем дольше, тем хуже. Но в этом случае очень хорошо. Деревья тоже могут жить многие сотни лет. Но какой смысл жить долго, подобно дереву? Дышать, словно мехи, рожать детей, как свиньи и собаки, или есть, как верблюд? Скромная, незаметная жизнь, посвященная Богу, гораздо ценнее грандиозного фарса, которым является жизнь, принесенная в жертву идеям безбожного альтруизма или социализма. Безбожный фарс. Когда люди занимаются альтруистической деятельностью в духе Шри Шапанишат, она становится одной из форм карма-йоги, рекомендованной в Бхагавад-гите. И тому, кто занят такой деятельностью, не грозит опасность снова попасть в эволюционный цикл перерождения души. Даже если такая богоцентрическая деятельность остается незавершенной, она все равно приносит благо тому, кто занят ею, так как гарантирует ему воплощение в теле человека в следующем рождении. Таким образом, человек получает еще один шанс продвинуться по пути, ведущему к освобождению. Различные формы богоцентрической деятельности подробно описаны в книге Шрилы Рупы Госвами «Бхакти Расамрита Синдху». Мы перевели эту книгу на английский язык, «Озглавив и нектар преданности», и рекомендуем ознакомиться с ней всем, кто хочет научиться действовать в духе Шри Шапанишат. Так, расскажите мне, пожалуйста, об этом комментарии, о ваших впечатлениях. Не на память, о ваших впечатлениях. Что вы почувствовали, что вы поняли, ваше отношение к этому? Так, все могут говорить. Кто?
Я как понял для себя, что если не заниматься духовной практикой, то смысла нету для существования человека. Зачем накапливать грехи, зачем накапливать какую-то карму? Нужно сейчас прерывать ее и все.
Они так и делают многие. Они не могут терпеть все это. Еще какие впечатления?
Вот тот момент, где вы сказали, что в комментарии, что он может просто служить Господу. А мне стих пришел, Радхираман стих. Не будь героем на показ, трудись внутри себя. Приходит слава лишь на час, всю жизнь твою губя. Возделывай свой скромный сад вдали от чуждых глаз. И не желая земных наград, они придут не раз. Душа спешит из мира. Душа спешит из мира лжи в свой светлый вечный дом. Пока душа жива, служи и не жалей о том. Забудь внимание, почет, успех делам оставь, и не веди заслугам счет, и на кон их не ставь. Для Бога ясен твой мотив, видны дела твои. Ему себя лишь посвяти, и для него живи. Как бы этот стих пришел на.
Это тоже стих из Шапанишат, но не записали его еще. Еще какие впечатления по этому стиху? Тема интересная. То есть можно рассчитывать прожить сотни лет, говорится здесь. Не накапливая страданий даже.
Если служить Господу, то он будет счастлив.
Да.
Жизнь имеет смысл только...
А другая жизнь просто не имеет смысла.
Смысл только в служении. Да. Так, мы подходим к этой идее служения таким образом, да? Что смысл в нашем служении. То есть полному целому наше отношение – это служение ему. Служение ему. В этом смысл. Еще какие впечатления?
Очень сильно Прабхупада сказал о том, что все остальное – это безбожный фарс. Такая правда. И очень затронуло то, что вы сказали о том, что преданные, чисто преданные – это тот, кто независим от какого-то мнения или от похвалы. Он полон вот в этих отношениях с Шрилой Прабхупадой и Господом.
И что этот процесс постепенный, то есть люди приходят разные в результате того, что у них накоплено очень много жизни, и поэтому они вначале еще хватаются за какие-то свои, то есть им нужна похвала, им нужно обязательно какое-то внимание, и мы должны это тоже учитывать.
Очень хорошо.
Да.
Не забываем эту сторону. Эту сторону нельзя забывать. Прабхупада говорит, не запрещается быть альтруистом. Mm-hmm. Кто такой альтруист? Как он наслаждает свои чувства? Как?
Помогает другим.
Он чувствует себя таким же благодетелем. Да, да, да. Он говорит, будьте альтруистом, хорошо. Но освежите это с Кришной.
Он разве свежит?
И что? Почему Прабхупада позволяет это делать?
Потому что это
чтобы привлечь.
Почему он позволяет быть коммунистом, быть коммунистами, капиталистами оставаться, альтруистами? Почему? Потому что, служа Господу, они очистятся от этих чувственных желаний и наслаждений. Что такое капитализм без жадности? Что это такое? Это карма-йога. Есть ли сознание Кришны? Правильно. Но если Кришну убрать, это будет капитализм называется. То есть, все это есть в полном целом. Это все исходит из полного целого. И как только связать с полным целым, оно очищается от наших вот несовершенств. Мы наделяем несовершенством эту энергию Кришны, видите? Называем их различными измами, противоречивыми друг другу. И отставим каждое свое мнение. Это источник страданий. Но как только это связано с полным целым, противоречие уходит.
Когда начинали читать комментарии, там описано о карме, естественно, сразу в начале уже в комментарии появляется такое желание, ну, понять, а как же вот, служить Богу, естественно, ну, ответ хочется, более глубже чего-то. И Шрила Прабхупада буквально в последнем абзаце дает ответ, что он сразу переключает на Бхактисамрита Сингху. То есть он говорит, в нектаре преданности описан этот путь, как жить, не нарабатывая себе карму, процесс служения. То есть вот он настолько вот проницательный, он как бы вначале задает, он буквально, у меня появилось просто такое ощущение, что он нас чувствует, он чувствует вопросы, которые могут возникнуть, и тут же дает ответ, отвечает на все, что...
Прабхупада прокладывает путь нашему уму дальше, он ведет его очень бережно, внимательно, он чувствует, знает все эти наши желания, интересы, тупики. Противоречие, он все это знает, хочу. Прабхупада изнутри сердца это делает.
Тут еще только человеческая форма жизни дает возможность разорвать эту цепь.
Да. Только человеческая форма жизни. Исключительно ценность человеческой формы жизни, подчеркивается здесь.
Вот еще такое доказательство, что разум дал только человеческую форму жизни. При этом человеческое вожделение единственное из вожделения. Если есть разум, ты понимаешь, ну, если ты получишь знания и правильно применишь разум, тогда ты сам поймешь, что полному целому дорога только туда. Иначе как я буду жить, если я везде меня будут ограждают, а разум есть, а делать надо, что-то деятельность есть, желание, жажда, энергия есть. А как действовать? А тут надо полное целое.
Что такое карма бандана, как вы поняли? Порабощение собственной деятельностью переводится. Карма бандана. Бандана, связанный, порабощенный, заключенный. Связанный с собственной кармой. Как она проявляется в жизни преданного, который уже слышит Кришну? материальных желаниях, это тоже еще трудно избавиться. Это и есть карма бандан, эти путы. Какие вы знаете материальные желания? Богатство, это настоятельные такие, богатство. Прославиться, да. Как наслаждаться? Вот? Ну как вот при этом? Да, быть лучшим вайшнавом из всех, стать святей, святых всех. Падшим из падших. Даса, 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 ана. Разные есть попытки, как бы, тоже выделиться, прославиться и так, великим или слишком маленьким, по-разному.
Выполнять служение.
Никто не хочет быть средним, либо большим, либо очень маленьким. Как я преданно сказал, либо все, либо ничего, я по-другому не могу. Еще как? Какие самые настоятельные желания, материальные? Ну, это слава, то же самое. Обычно это вот личная жизнь. Это касается все только семейных отношений и родственных отношений. Быть отреченным самым, да. Быть на воле знающим. Ученым, да, знающим. Но самое большое, сильное препятствие — это родственные узы. Это самое сильное оковы майи. Труднее всего преодолеть родственные узы.
А как это проявляется? Привязанность к близким.
Привязанность к близким, да. Дети, особенно муж. Дети. Муж, жена, мать, отец. Все
даже,
это.
Даже преданность, если они преданные.
Это самое трудное, говорится. Разорвать семейные привязанности. В сердце имеется в виду. Развестись нетрудно. Даже дурак это может сделать, любой дурак. А вот именно привязанности в сердце разрывать, вот это трудный вопрос.
А как их разорвать?
Преданные поэтому не знают, как разорвать. Они хотят просто развестись. Хотят это сделать внешне. Это очередная глупость просто. Нарушение общественного порядка называется. Порядок общественно не нарушается, бхакти. В сердце это происходит. Путем сознания Кришны. Вот к чему нужно стремиться. Делать это на показ. Что вот мне надоело, муж или жена, я разворужусь, и это мое отречение называют. Это не отречение, это глупость. Настоящее отречение вы никому никогда беспокойства не причините. Настоящее отречение. Настоящее бхакти вы никогда никому беспокойства не причините. Ни разводами, ни какими-то желаниями никого не будете беспокоить. Это означает, что вы разорвали эти в сердце привязанности.
То есть это когда очень сложный распад, это получается, это наше эго, расширенное эго. Мы не избавляемся от своего эго, да, получается?
Да, да, да. Да. Да, это эманация Аханкары, все общество, друзья, любовь, это вот сериал. И это тоже нужно связать с Кришной, на самом деле, потому что по-другому отказаться невозможно. Невозможно для человека. Но если связать с Кришной, если понять, что это его энергия, откуда эти понятия мать, отец, друг и все остальное, это же из духовного мира все. Трассы. Вот осознание вот этой вот трассы именно. Через сада на бхакти мы можем осознать расу. Вкус отношений. И иногда мы перескакиваем, сразу начинаем расу обсуждать. Это шоу, говорится. Это совершенно нарушение всякого этикета. Пока мы не выполним свою садану должным образом, мы не получим никакую расу. Если захотим получить ее по-другому, мы только навредим своей духовной жизни. И нам еще труднее будет избавиться от этих анат. Бодхисаттва Сарасвати, однажды к нему пришел друг его. По-моему, он жил на Радакунде. Они общались. И затем Бодхисаттва Сарасвати сделал ответный визит другу, также пошел в гости. И зайдя в это помещение, в комнату, там шла катха. Один из браманов или саньяси читал Расалилу. Бодхисаттва Сарасвати пришел, поклонился и сразу же ушел. Как же так, ты не остался в моем доме? И там читали Расалилу, но ты поклонился и сразу же ушел. Говорит, зачем я это буду слушать? Такие возвышенные вещи. Я могу слышать оскорбления. И тогда моя духовная жизнь будет обречена. Во Вриндаване он рекомендовал своим ученикам читать А о бхакти Шри Прахлада отношение Нарисимха Дева. Ни разу ли было вообще. Все этих тем никогда не касался, никогда не обсуждал с учениками близко. Потому что это придет само по себе, совершенно по-другому. Никакими материальными усилиями, интересом это нельзя раскрыть. Это сахаджия все, это все шоу, это все фарс. Мы, говорит, сначала вообще в мир бхакти войти, прежде чем приблизиться к этой теме даже. Как, говорит, что глупцы смело идут туда, куда ангелы боятся ступить ногой. Но глупый человек смело заходит туда. Как вы, говорит, хотите родить ребенка? Недостаточно зайти, говорит, в родильную комнату и подражать крикам матери, делать потуги, искусство, чтобы иметь ребенка. Вы так не будете иметь ребенка. Нужно пройти через процесс вообще. От начала до конца, прежде чем это естественно произойдет. Они именно так и поступают. Они заходят в родильную комнату, начинают кричать, имитировать. Все это повторять. Но ребенка нет. Нет никого. Нет результата. Поэтому нужно знать и Шупанишат тоже. Не только игры Кришны.
Вопрос можно? А сейчас здесь говорится о том, что человечество в форме жизни может двигаться. А вопрос такой, человеческий форм жизни, как полубоги, демоны или еще много-много форм. Это вот они как бы все принесли?
Да.
То есть и ракшасы там, и
русалки. Да, все. Хотите расширить этот принцип на все? На все 400 тысяч форм жизни. Человек имеет в виду вот человек, воплощенный на земле. Вот эта форма жизни. Прежде всего. Это такой взгляд практический. Если расширить, то там требуется отдельно говорить на эти темы. Да, это все одна категория. Человеческие существа. Форма человеческая. Форма жизни.
То есть обладающий сознанием.
Две ноги, две руки, голова, вот атрибуты, одежда. Ну, человеческая форма жизни.
Немножко мозгов.
Чуть-чуть, да. Где-то хватает, где-то не хватает всегда. Даже полубоги не все понимают, что уж у нас говорит. Если Брама иногда говорит, я не знаю, что делать. Когда творит Вселенную, иногда говорит, я не знаю, что делать. Ему нужна подсказка какая-то.
Можно еще вопрос? По вчерашней теме мы вчера говорили о том, что нужно удовлетворить Кришну и удовлетворяя Гуру, мы удовлетворяем Кришну. А можно ли вот, думать о Кришне напрямую? Вот, ситуации, просто думать о том, как удовлетворить Кришну.
Никто не может думать о Кришне напрямую. Нужно понять, что это такое. Это невозможно в принципе. Если вы обладаете способностью думать о Кришне напрямую, это означает, что вы уже пользуетесь милостью духовного учителя. Уже, значит, есть она, милость духовного учителя. Так же, как без очков человек слеп, он не может видеть напрямую. Но если он видит напрямую, означает, что очки уже на глазах. Понимаете? Если вы уже напрямую можете обращаться к Кришне, значит, вы уже имеете это настроение. Откуда вы это настроение? Это настроение получаем от духовного учителя. Эти очки мы уже, значит, одели на глаза. И можем напрямую, конечно, рассмотреть. А значит, напрямую.
Принимаю видение духовного
учителя. Именно вот это настроение, духовное настроение бхакти. При помощи этого настроения можем напрямую думать о Кришне. Но мы всегда знаем, что это благодаря духовному учителю происходит. Что я могу напрямую видеть Кришну. Гуру всегда присутствует. Видение ученика, мышление ученика, поступок ученика всегда. Гуру это направление. Гуру татва. Это направление к Богу. Всегда это направление должно оставаться правильным. Без гуру означает, что не то направление. Вы делаете то же самое, но в другом направлении просто. Но правильно значит, что гуру уже присутствует. Он ведет.
И вот так вот индивидуальные отношения, они через гуру, они из Кришны, они устанавливают.
Да, точно так же, как с Гуру, так же и с Кришной становится отношение. Аналогичным образом говорят. Модель такая же. Отношение ученик-гуру – это маленькая модель отношения дживы и Кришны.
Чуть больше, сегодня чуть больше. Так радостно, что как бы это очень трудно понять мантру, очень трудно. И вот какое-то вот прояснение происходит, благодарность Прабхупаде, вот такая осознанная.
В этом была цель наших занятий. Просто научиться читать комментарии Шрилы Прабхупады. Выше этих комментариев сейчас не существует. Насущные, самые практичные, они очень глубокие. Угу. Это значит видеть глазами шастры, глазами Шрилы Прабхупады. Мы сейчас учимся видеть.
Логику Прабхупады научиться видеть и принимать, применять в жизни.
Да?
У нас другая логика.
Да, другая логика. Но вы увидите, это чудо произойдет, если мы просто сосредоточены на комментарии Прабхупады, вокруг этого обсуждаем. Вы эту логику усвоите. И будете пользоваться по своему усмотрению. Вы даже не заметите этого. Даже не нужно напрягать память для этого. Это просто милость Шрилы Прабхупады.
И милость последней.
Все преданные могут, да, обрести это. Просто если мы сосредоточимся на Шрилы Прабхупаде, очень хорошо.
Когда душа освобождается, если она попадает в брахман, то она там осознает свою индивидуальность? Нет?
Растворение.
Растворение сразу происходит?
Подобно сну.
В обвинении. То есть это они там не осознают?
Сознание в спящем состоянии, говорится.
Если здесь
она осознает, но не осознает своих отношений никаких.
Отношения не осознает, а осознает...
Только как... слияние. Это очень сложный вопрос, потому что она как бы слияние осознает. Mm. Это так же, как вы сейчас себя знаете как тело. Очень сложный вопрос. Mm-hmm. Так же вы себя знаете как Брахман. Тоже еще сложнее вопрос получается. Потому что вы в Брахмане, и вы Брахман. Еще сложнее вопрос. Mm-hmm. Я не тело, это проще. Но когда вы дух, и это дух, и вы сливаетесь, это еще сложнее. Mm-hmm. Вырваться оттуда.
И там она осознает Брахман, и она видит эти другие...
Нет, живых, не осознает других живых существ. Ничего.
Отношения и деятельность.
Ничего там нет. Проблема. Сколько время? Достаточно, да, на сегодня? Информация уже.
Когда мы читаем перед изучением Шри Шопанишад, мы должны это обращение читать на санскрите, да? Вот есть, например, читаем,
можно. Я не знаю об этом правильно, но можно это делать.
Мне что-то, как мы сегодня.
Да, это хорошая настройка на Шопанишад. Мантру вообще можете петь иногда. Перед киртаном. Да, ее можно петь перед киртаном. Мы раньше всегда пели эти мантры. Всю Шопанишад можно петь на музыку. Поставить танцы, допустим. Не знаю, как показать полное целое. Есть такое? Так? Как? Теперь легкий завтрак и тяжелый труд после этого.